Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен конфликту церкви и музея как двух идей, как двух философий, как двух принципов поведения, отношения с материальным и нематериальным миром. У нас в гостях Левон Возгенович Нарсисян, искусствовед, специалист по древнерусской живописи. И у нас в гостях Елена Владимировна Новожилова, литератор. И оба наших сегодняшних участников тянуты, боюсь, что надо употреблять это слово, да. Думаю, что помимо своей воли, тянуты в борьбу за сохранение памятников различных в ведении культурных учреждений против передачи этих памятников церкви. Причем так случилось, что Елена Владимировна представляет вообще не совсем тривиальный случай, потому что она, уроженка Челябинска, сражается за сохранение органа в здании Челябинского православного храма, который был построен в 1916 году.
И он был достроен.
Достроен, ну, закончен строительством, как торжественно принято говорить, освящен в 16-м
вот,
году.
Да, да.
И освящен он тоже не совсем в 16-м.
Неужели в
17-м? Потому что, да, какой-то из его пределов был освящен после революции.
Но
он действительно строился долго.
Я знал, что в Москве вот церковь Святой Великомученицы Екатерины, последняя предреволюционная в границах Старой Москвы на Плющихе, вот, а в Челябинске, значит, даже после революции освещали, замечательно. И там органный зал с 80-го года, и была договоренность, как я понимаю, между местной епархией, местной светской властью о том, что светская власть предоставляет два новых храма, и предоставили, лишь бы остался органный зал. И вот епархия-то взяла два новых храма, а потом все-таки попросила и храм вернуть. И здесь понятно, что несправедливости, наверное, много, и можно очень много говорить. Я сегодня постараюсь наших сегодняшних участников мучить вопросами о тех не совсем явных, как мне кажется, смыслах, которые под всем этим есть. И первый тогда вопрос, наверное, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И первый вопрос Левону Возгеновичу Нарсисяну, если можно, я такой задам. Все историки музейного дела, а я напомню, что музей в современном смысле слова появляется только в конце 17 века в Англии, это коллекция Эшли, которая первой была названа музеем в документах при передаче частной коллекции в Оксфорд. Теперь это Эшлянский музей. И музей в современном значении – это вещь очень дидактическая, вещь, которую специалисты музейного дела в России называют репрессивной. Правда, при этом они называют всю культуру явлением репрессивным. То есть музей, он направляет человека, приобщает его к культуре. В музее, в этом смысле, музей похож на плохую церковь. То есть там есть пассивный субъект, которого вводят, говорят ему, иди по часовой стрелке, против часовой стрелки, туда не смотри, смотри сюда, не отставайте, не отставайте, кучкой, кучкой. Ну, там в церкви, в плохой церкви, духовенство говорит, смотри сюда, произноси то-то, слушай то-то, не отвлекайся. Вот. И в музее посредник. Так вот, от имени, извините, простого человека я тогда спрашиваю, белые придут грабить, красные придут грабить. Какая мне разница, где будет ценность, если в обоих случаях ее используют для того, чтобы полоскать мне мозги?
А вот вы очень хорошо отождествились с профанным человеком и задали действительно очень часто встречающийся вопрос. Вот, и вопрос этот появляется, ну, от непонимания каких-то довольно очевидных вещей. И здесь даже не уровень профанности как бы важен, а уровень заинтересованности. Людям просто не очень интересно знать и понимать какие-то самоочевидные видные вещи, а именно, что основная функция музея, она, в общем-то, не дидактическая. Основная функция музея – сохранение памятников культуры. Это первая и главная функция, и в жертву ей могут быть, если нужно, принесены все остальные. А потом уже появляется вот все то, о чем вы говорите. И очень часто «стой здесь, повернись туда, не ходи так, а ходи эдак» – это связано отнюдь не с тем, что кто-то вами хочет вот как-то специально поуководить и покопаться у вас в мозгах, а с тем, что что ходить можно только так, стоять можно только здесь, иначе будет плохо всему тому, что в этом музее сохраняется. Поэтому вся эта видимая жесткость, понимаете, это жесткость не дидактического свойства, а хранительского. Это вот сторожа так себя ведут, понимаете, а не навязчивые педагоги, если, так сказать, эту аналогию продолжить. Вот, а учительная функция, она, если ее отделить от всего этого, она ведь значительно свободнее выглядит, и здесь вы имеете полное право выбирать. Опять же, если вы не как бы полностью хотите отождествить себя с профаном. Ведь очень немногие, например, музеи на белом свете допускают зрителей только в составе организованной экскурсии. Да? Вы можете прийти в составе организованной экскурсии, слушать, как вас поведут и что вам расскажут, а можете ходить кругами весь день вокруг одной картины, и никто вам в этом как бы никаких препятствий чинить не будет, по крайней мере, в большинстве музеев так. И вопрос в том, что люди соглашаются на то, чтобы их водили, ставили, разворачивали, рассказывали, именно потому что они сами не готовы вступать с этим в контакт. Вот, им легче, удобнее и приятнее быть ведомыми. Вот, точно так же, как это очень часто бывает в церкви. Вот, они приходят и говорят, поуководите нами, потому что мы сами не можем справиться там со своей жизнью, со своими проблемами, со своим внутренним миром, а потом начинают бунтовать и говорят, ах, вот как плохо нами руководят, как нас вот насилуют и строят.
В следующий раз, когда я попытаюсь попасть в алмазный фонд, я им скажу насчет организованных экскурсий, что давайте пустить, я буду медитировать на корону Российской империи и размышлять о святости монархии. Елена Владимировна, на ваш взгляд, конфликт, подобный тому, который в Челябинске и прочее, насколько это столкновение двух разных концепций, а насколько это столкновение верующих и неверующих?
Отец Яков, я сразу бы хотела вас поправить. Дело в том, что этот конфликт инициирован был не епархией, это новый губернатор Челябинской области прошлой весной. Накануне своего вступления в должность пообещал Москве, ну, не знаю в качестве чего, пообещал Москве передать Челябинской епархии здание органного зала в центре города, находящееся в 18-гектарном детском парке.
Просто он пообещал. Вместе с парком?
Нет, пока. Пока нет, потому что кое-кто, а именно настоятель прихода, который был создан как раз под эту передачу, настоятель этого прихода раздавал интервью в городе о том, что вот, дескать, какая будет у нас территория возле этого храма и какая там замечательная парковка будет.
Парковка теперь снова парк.
Да-да-да. Вот, то есть инициировала это светская власть. Видимо, это был какой-то взаимозачет их, какая-то договоренность в верхах, мы не знаем, мы простые смертные. Вот, епархия, она не являлась активным действующим лицом. Но и как неактивно действующее лицо, она тоже, как нам кажется, не очень хорошо себя повела.
А, кстати, можно я прибавлю? В таких случаях епархии очень редко бывают активными действующими лицами. Вообще, в этой ситуации инициативу передают либо государственной власти, либо каким-то, например, частным фондам. И очень часто появление какого-нибудь частного фонда возрождения чего-нибудь этакого на горизонте, да, оно, собственно, означает начало катастрофы. Как это произошло, например, уже в Ростовском музее-заповеднике, то есть там уже есть частный фонд, который имеет некую программу переоборудования всего на свете под резиденцию Святейшего Патриарха, под крестильно-венчальный центр и еще под что-то такое. Вот, какое место в этой программе должен занять музей и предусмотрен ли он там вообще, я пока не знаю, но вот те вести, которые мы имеем по поводу Ростова, они очень пугающие. Но инициатива, как и в этом случае, и во многих других, она исходит не от церкви. Это не церковь просила себе в прошлом году Новодевичий монастырь. Это, как мы помним, наш премьер-министр его так вот выучил в качестве рождественского подарка.
Говорил Леон Нерсесян. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. «Живые голоса россиян». Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную конфликту музея и церкви. Дорогой Левон Вазгенович, вот частные фонды, а если попробовать взглянуть с высоты ангельского полета, поскольку все-таки у нас с христианской точки зрения, значит, сверху, вы понимаете, насчет хранения я не возражаю, как бывший сотрудник отдела обеспечения сохранности документов, для меня это тоже на первом месте. Но еще раз скажем, что все-таки музей, именно как феномен европейской культуры, это не склад, это не сейф.
Безусловно.
Это прежде всего учреждение культуры. И я позволю себе так обозначить, как мне кажется, глубинные противоречия, потому что иначе мы погрязнем в деталях.
Ну, давайте попробуем.
Оно, мне кажется, вот каким. В архаических обществах, то есть включая средневековую Европу, общество однородно, у него есть общий культурный код, любой младенец этот код узнает, любой приезжий, хочет или не хочет, должен с этим кодом считаться, иначе он из разряда живых переходит в разряд покойников. И в этом смысле не надо никому объяснять, что изображено на Троице Рублёва, потому что и так все это как бы знают. Именно как бы, но все-таки в определенном смысле очень знают. Музей – это явление эпохи, когда происходит освобождение сперва разных этносов, потом личности внутри коллектива, женщины от мужчины и так далее. И в этом смысле музей представляет людям многообразие, разнородность, учит их ориентироваться в этой разнородности и привыкать к тому, что абсолютной, уникальной, истинной, общеобязательной для всех нет. Ты должен учить языки и коды культуры. Так вот здесь-то и происходит ошибка, которая не позволяет многим сегодняшним русским православным, причем именно фанатично православным, принять существование музеев. В этом смысле, я боюсь, конфликт пойдет дальше, чем отбирание тех или иных ценностей и зданий, потому что атака идет постепенно. Сперва ликвидировать слишком вольный центр Сахарова, сперва ликвидировать художников, которые позволяют себе вольности, потом отобрать у музеев церковные или похожие на церковные, а потом все-таки закрыть музеи не потому, что они хранят, это сами будем хранить, а потому что они насаждают разнообразие, толерантность, поликультурность и даже, прости господи, где-то в чем-то политкорректность.
Ну да, и ввести в заключение православный дресс-код, определив длину, количество сантиметров ниже колена, да, которое должно быть
нет,
в юбке.
Нет, Леван Вазгенович,
не
мы либералы. Нет. Количество сантиметров ниже колена – это либерализм. Речь будет идти о количестве миллиметров над лодыжкой.
Ага, понятно. Я недооценю. Знаете, я что хочу сказать. Вы, безусловно, правы, описывая эту ситуацию, я никак не могу здесь возразить. Единственное, что я могу к этому прибавить, как бы, что ситуация эта возникла не сегодня и не вчера. Да? Музеификация памятников древности, она в нашем Отечестве началась, вот если мы будем говорить там о государственных музеях с последних десятилетий XIX века, если о частных музеях и таких как бы полуколлекциях, да, старообрядческих, допустим, то это уже конец XVIII века идет, вот, поэтому как бы перевод вот всех этих памятников, да, в особенный такой музейный статус, он, вообще-то говоря, осуществлялся достаточно постепенно, в очень щадящем режиме, именно для людей щадящим, к сожалению, не для памятников, да, потому что памятники от этого щадящего режима, они как раз-таки очень страдали. Но, тем не менее, как бы было перепрограммирование постепенное того культурного кода, о котором вы говорите.
Мне хочется сказать не перепрограммирование. Я этот термин часто встречаю в очерках по истории музеев, вот, но он подразумевает, что была одна несвобода, стала другая несвобода. А конфликт, мне кажется, в том, что была несвобода средневекового, архаического, однородного общества. И вот рост свободы, то, что называется секуляризмом, полифония, многозначность, вот это вызывает сопротивление. Не случайно ведь появление в России музеев уже как системного явления в конце XIX века совпало с появлением энциклопедии, вот выход Брокгауза и Фрона. Музей – это своего рода молчаливая энциклопедия.
Да, это, безусловно, очень хорошая поддержка.
И наоборот, мы помним.
Это очень хорошая поддержка, безусловно, для всякого развивающегося сознания, да, вот, которое хочет, оно может из этого и из многих других источников знаний для себя черпать весь потребный материал для развития. Но как бы тогда вопрос надо поставить так, почему сознание вот тогда, оно в конце XIX века хотело развиваться, а сейчас оно вдруг резко затормозило, развернулось и двинулось в противоположную сторону.
Ну, почему резко? Говорить,
ну, достаточно резко, потому что даже в советском обществе, вот пока это не затрагивало идеологический вопрос, вот строго идеологический, да, вот эта парадигма культурного развития, она существовала, это поощрялось, это считалось как бы нормальным, естественным, да, таким вот модусом советского человека.
Так вот в этом-то вся и беда, что это поощрялось. Я работал экскурсоводом в Звенигородском музее в Старожевском монастыре. Знаете, глядеть на этих несчастных школьников, работниц Звенигородской чулочной фабрики, сотрудниц санаториев, отдыхающих, которых вот привезли, поощрили. Их было так жалко. Больше мне было жалко только себя, потому что я должен был достукиваться. Это было практически невозможно. Несвободные люди в несвободной ситуации. Вот. Поэтому то, что это рухнуло, мне кажется, это совершенно неизбежно.
Ну, нет, с неизбежностью тоже согласен, но я был в вашем положении, я 5 лет работал экскурсоводом в Третьяковской галерее, помню, что такое спутник советский, да, и помню, кто поезжал по этому спутнику, да, все соответствует вашим описаниям, я не знаю, я порывался, вы знаете, вот я, более того, я как бы могу сказать, что то, чем я занимался, например, первые годы работы в Третьяковской галерее, в какой-то степени было катехизацией, тогда еще не было древнеузкой экспозиции, вообще не было постоянной экспозиции, но были лекции, и я читал детям, старшим школьникам лекции по древнеузкому искусству, которые сводились к сюжетам очень часто, просто к рассказу, потому что они не знали ничего. И мне, так сказать, и мне в этом надо отдать должное. Ну, правда, это был конец 80-х уже, мне в этом никто не чинил препятствий, а наоборот, как-то все относились к этому с большим энтузиазмом.
Говорил Левон Нерсесян. Елена Владимировна, а на ваш взгляд, вот храм, в котором органный зал, и ведь при советской жизни, как бы сказать, было довольно отчетливо. Вот почвеннические интеллектуалы, у них Солоухин, камешки в графине, черные доски иконные, а вот европейские, европеизированные интеллектуалы, у них орган, Бах, Хемингуэй и так далее. На ваш взгляд, вот эта вот борьба вокруг органного зала, он же православный храм, она отражает вот эту борьбу двух очень разных культурных кодов в России?
Совершенно не отражает. Совершенно не отражает, хотя бы потому, что орган – это не то, что мните вы. Орган пришел на Русь одновременно с христианством и из той же Византии. Не надо считать его чем-то чужеродным. Разница только в том, что в католической церкви он стал инструментом, который употребляется в богослужениях, в православной церкви он таким не стал, и поэтому он оставался светским инструментом, и церковь все эти столетия пинала органную музыку как вид светского порочного увеселения. Может быть, потому что видела конкурента, когда церковные песнопения были одноголосными, органная музыка была более богатой по звуку. Орган – это давний персональный враг Русской Православной Церкви. Можно так сказать.
А насколько тогда действительно уместно ставить орган в храме?
В храме нет.
Это не постмодернизм вообще 80-го года.
В храме нет, но в здании, которое не использовалось уже 50 лет как храм, и никто вот в 80-м году не мог представить, что именно это здание будет когда-либо востребовано, потому что оно уже было полуразрушено, и никто и не просил. Оно просто
Но
было использовано
что было
как
бы с человеком, который в 80-м году попросил бы Челябинскую православную церковь вернуть в распоряжение православных, мы хорошо помним, как раз в декабре 79-го посадили отца Глеба Якунина за подобные просьбы. Так что это-то... Но вы понимаете, А вот слово «постмодернизм» именно им часто обозначают состояние человека, лишенного смысла, универсального, человека растерявшегося. Ну, кто-то растерялся в отчаянии, кто-то с удовольствием живет в этом состоянии полной свободы. Вот, пожалуйста, пусть будет микс, эклектика, сочетание несочетаемого. Вот, но вот тогда Левон Возгенович, как уж опытному музейному мужу, вот, вы понимаете, вот раньше музей стоял на чем? Собирает уникум, собирает лучшие вещи. Вот Троица Рублева, а какой-нибудь Рыжик Холуйский 17-18 века не собираем, ну, в Гиме лежит там 10 тонн глиптики, литья. Вот, ну, чего с ним делать? Столько привязать на шею и утопиться. Больше ни на что. Вот. А теперь все меняется в отношении к этим ценностям?
Ну, на самом деле идея собирания исключительно шедевров, она довольно старая. Это как бы вот у нас, когда работала комиссия по раскрытию памятников древней живописи в 18 году, это вот во главе с Габарем, это они искали шедевры, это они ездили именно, так сказать, прицельно пытались найти домогольские иконы, и произведения Рублёва и Дионисия искали. То есть вот как-то они были нацелены на поиск шедевров, надо сказать, очень много всего нашли. Понимаете, но как бы это довольно понятное развитие культуры, что шедевров недостаточно для того, чтобы составить реального впечатления о том, как эта культура была, функционировала, вообще для такого аутентичного входа в нее. Потому что рядом с шедеврами должны быть адекватно увидены, осмысленные, проинтерпретированные рядовые вещи, в которые создавали для этих шедевров контекст существования.
Но видите, Левон Возгенович, вы употребили выражение «для входа в нее», «для входа в культуру».
Да.
Но разве это не дидактика?
Ну, опять все зависит от того, какую мы цель перед собой ставим. А мы что хотим со всем этим делать? Давайте, нет, давайте, ради бога, я ведь человек, как вы понимаете, бесконечно толерантный. Если не нравится дидактическая постановка вопроса, давайте поставим вопрос так, как хочется, да? Какой еще вариант распорядиться с тем всем, что находится в музее? Давайте попробуем подумать. Вынести все, развесить сейчас по церквям и включить, что называется, в богослужебный обиход. Такая задача. Так мы ее сформулируем. В принципе, понимаете, я ведь даже не вижу больших препятствий в этом. Это все можно соединить,
Левон
и сделать.
Возгенович, я вижу и очень большие, но я о них, наверное, тогда поговорю после краткой сводки новостей, когда мы возобновим нашу программу.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. Соединенные Штаты и Россия официально ввели в действие новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. В Москве проходит учредительная конференция регионального отделения партии Народной свободы за Россию без произвола и коррупции, сокращенно ПАРНАС. В Каире лидеры демонстрантов встретились с премьер-министром Египта Ахмедом Шафиком. Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта. В Братске сегодня прошел несанкционированный митинг сторонника бывшего мэра города Александра Серова, арестованного по подозрению в получении взятки. В Мюнхене продолжает работу международная конференция по проблемам безопасности. В центре Белграда около 70 тысяч человек приняли сегодня участие в крупнейшем за последние годы митинге оппозиции. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о провале британской политики мультикультурализма. Правительство Ирака будет соблюдать контракты о разделе доходов от добычи нефти, подписанные курдским автономным районом с иностранными компаниями. Военные Таиланда и Камбоджи договорились сегодня о перемирии. Жертвами авиакатастрофы на севере Ирака в пятницу стали американские, британские и испанские бизнесмены, а также три члена экипажа – два иорданца и ливанец. В Пакистане, в горном районе Хайбер, три человека погибли и двое ранены сегодня при взрыве бомбы. На юге Судана 20 человек убиты и по меньшей мере 24 ранены в столкновениях между военными. Следователи установили личности четверых подозреваемых в убийстве милиционеров в Карачаево-Черкесии.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную конфликту музейного и церковного в современной русской жизни. У нас в гостях Елена Новожилова, защитница Челябинского органа, который по прихоти советской власти находится в православном храме дореволюционном. Кстати, видите, у нас-то заставка с одной стороны православная, потому что на «Отче наш», а с другой стороны, видите, орган баховской кантаты на «Отче наш». И у нас в гостях Левон Нарсисян из Третьяковской галереи, специалист по древнерусской живописи, который мне что-то не хочет называть иконописью, потому что, ну вот не хочется. Потому что получается, такое? Что есть такой раздел живописи, который надо называть каким-то особым греческим словом.
Ну, есть же жанр в искусстве, отец Яков. Но есть пейзаж, например.
Есть пейзаж в иконописи тоже, пожалуйста.
Ну, это как бы...
А что это за жанр такой иконописи?
Нет, это, конечно, безусловно, не жанр. Это, да, это содержательное понятие.
Вот вы сами себя гробите, изобретаете отдельные слова, а потом у вас все, что под это попадает, отбирают. У нас звонок из Мордовии, Николай. Да. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. И даже милостливый или счастливый. Ну, церковь и музеи. Как их совмещать вместе?
Ну, да. Мы ждем очень ответа на этот вопрос.
Я думал, вы скажете сразу. Нет? Хорошо, тогда у нас есть другой Николай из Московской области. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Знаете, я был в одном монастыре, и там, значит, они ради того, чтобы сохранить какую-то фреску, большое количество средств в буквальном смысле посылали, и мое мнение такое, раньше к этому проще относились. Можно сфотографировать, сбить все это, закрасить, нарисовать новую фреску. Там. Но они над ней дрожат, это как же, это 16-17 лет. Да по сути-то какая разница-то, понимаете, когда мы вокруг этого сидим и колдуем, понимаете, как это бы нам, а как бы Чернинский период все равно все это, понимаете, в любом случае будет утрачено. Но неужто эти средства лучше бы послать, конечно же, на что-то более полезное, на что-то более доброе, взять, расписать на эти средства храм, или какое-то утро, или накормить детей, понимаете? Чем стоять, и вот эти музейщики трясутся, а вдруг, а вот что? В любом случае, вон в запасниках, в любом случае, иконы сыреют, в любом случае, они, то есть, не используются по назначению. Я думаю, это было бы справедливо и правильно.
Спасибо, Николай, говорит Елена Новожилова.
А вот передавать какой-то из православных епархий здание, где располагается учреждение культуры или образовательное учреждение, с тем, чтобы потом строить заново здание для этого учреждения, вот что касается Челябинского органного зала, стоимость переноса инструмента, только переноса инструмента, приближается к стоимости самого инструмента, это 36 миллионов. Рублей, без учета здания. Вот эти деньги на них детей не лучше было бы накормить?
Мне кажется, вы не очень поняли, что имел в виду Николай. Он имел в виду примерно то же, что имел в виду герой рассказа, точнее, повести Александра Грина «Фанданго». Вы не шлите мне парчу, не шлите мне гитары, не шлите мне колбасы. Вот, вы пришлите мне гречку, сахар, пшено, соль. Вот, а все остальное, оно для жизни не нужно. Речь не о том, предпочесть орган или церковь. И церковь снести, и орган снести, а освободившееся место засеять морковкой, капустой, может быть, еще горохом. Урожай собрать и послать голодающим детям Габона.
Ну, как-то так, хотя там, понимаете, очень эклектичная речь, там трудно выявить какую-то одну интенцию, потому что, с одной стороны, молодой человек высказался за православие, потому что все надо использовать по назначению, сказал он, да, и храмы надо все-таки расписывать заново, не беречь старые фрески, а лучше расписать заново. То есть, как какие-то православные интенции в его речи, тем не менее, присутствовали. Но над всем этим, как вот реял, да, города, как стяг, вот этот самый примат практической пользы, вот, который, может быть, конфессионально никак не окрашен, это очень старый, знакомый такой примат, вот мы его нежно любим, мы научаемся с ним, так сказать, вот как-то общаться уже долгие годы, так что я думаю, что вы его, Лена, не убедили ни разу, он не это имел в виду, он имел в виду, что как бы все это надо разобрать вообще, и никому это все не нужно, и все это какие-то, как выражаются, бантики на сосисках, да, а есть такая простая, главная человеческая польза, которую он от нас, многомудрых, пытался защитить.
Я думаю, слово «человеческий» здесь не очень уместно. Именно примат. Mm-hmm. То есть двуногий, прямоходящий, узконосый. Mm-hmm. Чтобы было, что есть. Гречка уже 130 рублей, Елена Владимировна.
Вот к слову о приматах. и о древней истории. Дело в том, что вот мы еще не вспомнили о том, что во время первобытное храмы, ну, святилища тогдашние и тогдашние протомузеи, это было одно и то же. И в пещеру, которая имела сакральное значение, первобытные люди собирали предметы, уже отслужившие по первоначальному предназначению, те, которые казались им важными и которые символизировали, память. Да, связь с прошлым, память о прошлом. То же самое было в античное время, когда античные храмы, они же были музеонами. Первые частные коллекции, то есть какая-то другая система собирания появилась только в Древнем Риме. И, то есть, раньше храм и музей совпадали.
Хорошо, но я вам укажу на некоторую разницу, которая была. А сейчас, вот опять-таки, к вопросу о том, как музеи повлияли на церковь. Угу. Потому что, ну, даже в современной Японии стоит деревянный храм, он стоит 300-400 лет, он ветшает, его разбирают, строят точно такой же деревянный храм. Угу. В Древней Руси донских икон насчитывалось в разных списках, которые отличались незначительно, несколько десятков. Угу. То же самое с Владимирской, то есть, в сущности, они все восходят к одному прототипу, ну, да. И в этом смысле особенно не озабочивались подлинностью. То есть сделали список, приложили к подлиннику, передалась часть какой-то благодати и святости, и теперь этот список почитают точно так же, почитали точно так же, как и подлинник. Пришли музейщики с их культом подлинности. Угу. И теперь вы, Леван Возгенович, страдаете от собственных, от эхо ваших собственных музейных слов. Вы научили православных архиереев, они же большинство со средним специальным образованием, сантехники, ПТУ и так далее, вы им объяснили, как важен подлинник. Дореволюционный архиерей, как святой Филарет Московский, он знал, что важна благодать, а не то, подлинные иконы или нет.
А я теперь... вас уверяю, что все было очень по-разному.
Еще...
Не случайно...
Я говорю конкретно о Филарете.
Филарете может быть, но, например, известно, что вот вскрытие первой иконы Богоматери Боголюбской, ему очень противодействовали местные владимирские епархиальные власти. Они вот хотели, чтобы именно эта Боголюбская древняя 12 века, да, она оставалась нетронутой, никому, да, не досталась, и чтобы до нее... Нет, они все-таки...
Но, тем не менее, это 19 век, и опять, да, это уже эхо, да, модерна. А так-то, вы понимаете, то есть... Современный человек научил православных, ну, в данном mm-hmm. случае, тому, что подлинность, она важна. А ведь православие – это все-таки, как ни крути, христианство, и в этом смысле, ну что, подлинный, не подлинный. Вот Бог подлинный, а икона – это всегда лишь…
Средство.
Вот, средство.
Средство – это опора, да, это путь, да. И в этом смысле, конечно, нет, с точки зрения христианского такого пуристского сознания, да, лишенного каких-то языческих пережитков, да, конечно, икона может быть любая, потому что она всего лишь опора для сознания. Вот дальше подходит она или не подходит, это уже отдельный вопрос. Да, она может не вызывать, например, молитвенного чувства, а вызывать какие-то прям противоположные.
Минуточку, что значит, извините, вызывать молитвенное чувство? Молитвенное
не противоречить, чувство... не вызывать. И это неправильная формулировка. Не противоречить. То есть этот образ, он как бы должен все-таки согласовываться с молитвенным чувством. Да? Он не может, ну, грубо говоря, невозможно молиться там на чёрный квадрат.
Вы меня простите за занудство. Да. Чувство осязания знаю, чувство обоняния знаю, зрение знаю, слух mm-hmm. знаю. Молитвенные чувства не знаю. Я знаю Дух Божий, который благодатью касается человека, и человек начинает молиться. Это не чувство, это благодать.
А и человеческое коснется... желание обратиться к Богу – это что? Оно вызывается только извне пришедшей благодатью, или же оно,
да,
изнутри
нет,
человека
обычно
тоже может исходить?
Обычно деньги нужны, коленка болит, человек начинает молиться.
Ну, нет, человек молится по очень разным поводам.
Вы меня радуете.
Да, это немножко за пределами. Давайте вернемся к функциональности. Просто дело в том, что мы как бы начали об этом говорить, и вот нас как бы господин из Московской области тоже призвал все использовать, да, по назначению. Значит, смотрите, по назначению, вот я возвращаюсь к тому, что вы говорили, Лена, использовали очень по-разному. Что-то хранили, действительно, как особо ценное, как нечто памятное. Что-то, которое таковым не осознавалось, да, считали возможным уничтожить. Вот то, что еще действовало, как бы то, что еще могло функционировать, то использовали. Палитра была очень широкая. Понимаете,
ну,
я ведь не случайно сказал, да, что давайте все хорошо, давайте сделаем так, как все хотят, да, давайте все использовать. Но только при этом вспомним, что ветхое уже не использовали. Его либо уничтожали, либо хранили.
Либо сплавляли по реке.
Ну, либо сплавляли, да, по реке, потом кто-то находил, потом и выяснял, что оно совсем не такое ветхое, да, как показалось.
Справочку не дадите, сколько осталось икон от домонгольской Руси?
22 или 23.
К вопросу о том, как наши предки ценили подлинность. У нас звонок, напоминаю, в прямом эфире нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для всех жителей России, с пропиской, без прописки, для всех. У нас звонок из Москвы. Тамара, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ведь вот я хочу немножечко на стороне музейщиков выступить. Ведь одна из функций музея – это и просветительская. Вот я не считаю себя, простите меня за это, глубоко верующим человеком, но в то же время меня очень интересовало всегда и происхождение церкви, и все, что связано. И, безусловно, конечно, тексты Евангелия. И для меня иконы в музее, мимо которых я раньше проходила, вот мимо залов древнерусской живописи, так, знаете, ускоренным таким шагом, теперь для меня это самые интересные залы, потому что они иллюстрируют Евангелие, они вызывает какое-то особое отношение вот к этому понятию религия, ну и все, что связано с этим, я не буду долго говорить. Вот я совершенно недавно была в Великом Новгороде, и там на территории Кремля Новгородского есть музей икон, в котором я провела 4 часа. Там иконы от, по-моему, даже 9 века, но 10-го точно. 9-го
нету, есть 11-й.
Простите, иконы от 11 века и до 18, понятно, сколько там залов, я не могла оттуда уйти по собственному вот этому восторженному воздействию на меня со стороны вот этих великих произведений. И поэтому вот я считаю, что если бы, поскольку просветительское, я очень много поняла. Я поняла, что означают те или иные события, описанные в Евангелии. Как это замечательно просто. И поэтому я считаю, что вот благодаря музею человек может очень многое понять и проникнуться, и просветиться, обогатиться и быть всесторонне культурным человеком.
Спасибо. Тамара.
Это меня очень радует, во-первых, то, что оценили замечательную экспозицию Новгородского музея, она, правда, уникальная. А во-вторых, я бы даже продолжил ту речь, вот, которую мы только что слышали, потому что я бы дальше пошел за просветительские функции, да, там есть еще открываются новые сферы, которые, я так понимаю, наш слушатель просто не решился их обозначить. Она еще и миссионерскую функцию выполняет. Она свидетельствует. Она свидетельствует об истине, ну, об истине. У нас что установил, какую функцию Седьмой Вселенский Собор установил главную для иконы? Свидетельскую, она свидетельство о Боговоплощении. И эту функцию музей ей ничуть, ни разу, никак не мешает исполнять.
Левон Вазгенович, Седьмой Вселенский Собор про музей ничего не постанавливал. И мне кажется, что здесь налицо у вас некоторое лукавство. Да. Икона в музее, я знаю как минимум двух людей, которые стали верующими христианами, созерцая явление Христа народу Иванова. Но с таким же успехом они могли бы созерцать репродукцию, не в музее. Достаточно взять альбом Московской школы иконописи и созерцать его. Я бы даже сказал, что с точки зрения теории музейного дела, в этом есть глубокое лукавство. Почему? Потому что все-таки музей – это прежде всего... ну, как сформулировала одна искусствовед, мост между видимым и невидимым миром. Музей показывает предмет. Музей, в котором все держится на текстах, это плохой музей. Музей дает образ. Музей соединяет с невидимым миром эйдосов. Это во-первых. Поэтому, если человек войдет в Новгородский музей икон, не зная Евангелия, он так и выйдет, ничего не зная. И даже если зная, я думаю, ничего не поймет в сюжетах.
Это очень рационалистический подход.
Конечно,
я религиозный фанатик, поэтому я считаю, что как бы можно получить откровение и не зная. И есть образы, от которых люди откровение получают. Знаете, я вот много лет хожу в Третьяковской галерее мимо Звенигородского Спаса, и я вижу, как на него реагируют граждане. У нас там кого только нет. У нас там негры преклонных годов и всякие японцы. Они же про православие не слышали, они вообще ничего про христианство не слышали. Вздрагивают, останавливаются. На лицах что-то такое начинает изображаться, понимаете? Что-то такое, вот какой-то процесс начинается, восприятие чего-то вот совершенно не умом, понимаете? Вот не умом ни разу, да. и не разумом, а какой-то другой контакт.
Но если их поставить перед Строгановской коллекцией, перед коллекцией икон Строгановской школы, они проскочат как пуля, потому что там...
Безусловно, потому что в разной степени, да, вот как бы по таланту, по дарам духовным одному удается так выразить.
А другому такое, не удается.
А другому удается меньше, понимаете? Но все равно вот этот луч, он как бы продолжает брежить, да, в любом произведении.
Вопрос, в любом?
Это сложный вопрос. Это сложный вопрос, понимаете? Это вопрос на самом деле сложный, потому что это 2000 лет существования христианской культуры и 1500 лет существования христианского изобразительного искусства, да? И вот его, и как вот там поместить внутри этого маленный образ, да, вот где он там начинается, с какого момента, где заканчивается, вопреки чему продолжает существовать. Это тема не одной передачи. Это сложный очень сюжет.
Но на слове «любом» я вас все таки поймал, и я это отмечаю, потому что тогда встает вопрос, почему человек приходит в музей, и перед Звенигородским Спасом его касается действительно благодать, не буду спорить, а другой человек ходит в православную церковь, увешанную репродукциями великих замечательных икон или замечательными фресками и так далее, и только костенеет, черствеет, опускается в фарисейство, и никакая благодать его не просвещает.
Ну, я знаю ответ на этот вопрос. Каждый получает то, к чему он стремится. Если человек действительно стремится к Богу, да, то он увидит его, и он услышит, так сказать, его речь, обращенную к себе. Если человек, но человек может при этом ходить в храм и совершенно не стремиться к Богу, не искать его, не желать встречи с ним, понимаете, а просто выполнять некий ритуал, мало ли из каких соображений. Потому что так принято, потому что это национальная вера, потому что у святых они веру православную, потому что тут все свои, а там все чужие. Этих мотиваций может быть, понимаете, к сожалению, враг рода человеческого придумывает очень много ненужных мотиваций, кроме одной нужной и главной. Да? И люди, о которых вы говорите, они жертвы подобных ошибочных мотиваций.
В храм он идет с четкой целью сознательной, а в музей он идет без цели обратиться к Богу, и икона застает его врасплох и действует как миссионер, можно так сказать.
При условии, если он готов ее услышать, да, вот чтобы я предвосхищаю коварные вопросы отца Якова, при условии, если есть внутренняя готовность, потому что может человек и пойти мимо, да, вот бывает такой вот правильный библейский образ, умный язычник, да, мы много раз встречаемся с разными умными язычниками, которые Писание не читали и ничего ни по закону, ни по пророков не знают, но при этом они готовы внутренне оказываются к приятию благой вести, да, и вот так же вот человек, вот если он готов внутренне, он ее принимает в храме, в музее, вообще во всяком месте, к нему, где к нему через посредство чего-либо Бог обратится. Я думаю, так.
Умные неверующие и безумные верующие. Типа губернатора, который хочет все-таки взять и храм вот вдвинуть в человеческое сердце. У нас звонок из Москвы. Вадим, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Что касается музеев и свидетельств, я думаю, что, вообще-то говоря, музеи о Боге свидетельствуют существенно шире, чем только иконами, да, потому что вот, но у меня, я вырос и воспитывался во времена, так сказать, глубоко советские, и о блудном сыне узнал нигде иначе, как в Эрмитаже, ну и так далее. Вот. Что касается вообще вопросов о реституции как таковой, вы знаете, мне вот Олейников вспомнился, когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Вот. А вообще-то жаль, но я думаю, что все-таки ангелы Дионисия-то они улетели. Спасибо.
Спасибо, Вадим. Какие ангелы, Дионисий?
Ну, видимо, те, которые водительствовали им и другими художниками, существовавшими внутри Русской Православной Церкви. То есть имеется в виду, что такого уже больше не будет? Нет, пока ангелы Дионисия на своем месте. Если, конечно, Феопонтов монастырь не появится какой-нибудь фонд по освоению Феопонтова монастыря, и его немедленно кому-нибудь не передадут. И тогда они разлетятся.
А я уже испугался, я думаю, что чего-то случилось.
Нет, пока там все хорошо. На самом деле, мы теперь все под дамокловым мечом, вы понимаете.
Но это подлинный дамоклов меч?
Ну, как вот, посмотрим, как он будет падать. Вот. На самом деле, я хочу вернуться к сюжету Елены, потому что мы как-то все по музею, это действительно большая теоретическая проблема. Но мне просто кажется, у нас немножко действительно разная ситуация, потому что в случае с Еленой это, ну, как бы с одной стороны, правда...
В случае с Челябинским органным залом.
Да, но в случае, который представляет Елена, да, я прошу прощения. Это здесь как бы исход ситуация действительно, ее можно трактовать как ошибочную, да, ну, неправильно было когда-то, что в православном храме поместили орган. Наверное, как бы было бы хорошо, если бы был бы православный храм без органа, и там бы вот ничто бы не мешало происходить службе.
Но... Сложно сказать, ошибка это или нет. Такую же точно ошибку совершенно сознательно священники этого храма совершили в начале 20-х, когда был голод, и они, был организован в городе комитет по помощи голодающим, его возглавил священник Александра Невского храма, то есть вот этого вот органного зала будущего, Константин Лукин, и они призвали граждан сдавать ценности, и сами они церковные реликвии сдали на помощь голодающим. Они тоже, наверное, ошиблись.
Скажите, а вот какое-нибудь сотрудничество возможно между... вообще какой-то режим? Потому что, ну, мы как бы этого вопроса не касались, но понятно, что в любом там католическом храме, в том числе и в московском, да, костёле непорочного зачатия, все это сосуществование очень органично. Да, днем проходят службы, вечером концерты, довольные прихожане, довольные слушатели. Есть ли хоть какой-нибудь шанс организовать такое сотрудничество у вас там, какой-нибудь алгоритм?
Безусловно, есть. В настоящее время в зале проводятся и концерты, и службы, и мы бы хотели, чтобы вняла нам и епархия, и областное правительство, чтобы сделали в этом зале, в переднем притворе, часовню, и отдельный вход в зал, и благополучно бы сосуществовали часовня и концертный зал там.
Ведь, отец Яков, даже в этом случае можно сосуществовать.
Нельзя.
Однако, да.
Кое-кому хочется весь зал... Убрать инструмент, а куда он денется, это уже не важно.
Елена Владимировна, давайте я сперва дам слово слушателю, наверное, уже последний звонок из Марии Л. Андрей, прошу вас.
Так, здравствуйте.
Добрый день.
Дело в следующем, что строй музыкальный органа не соответствует православному музыкальному строю, потому что орган настроен в веркмейстерском, совершенно другая музыкальная расположение звуков. А православные хоры сейчас полностью отсутствуют. Ни в одном приходе, который вокруг меня есть, я не слышал, чтобы пелись православные хоры в соответствии с традициями. Нет басов. Как можно без басов петь? А католический орган совершенно неприемлем для православного храма. Это недопустимые вещи. Потому что в православии именно поэтому и не ввели орган, что пользуются натуральным строем, который действительно дан от Бога. А темперированный строй, на котором настроен орган, он противоестествен для любого нормального слуха. Поэтому эти вещи несовместимы. А хоров теперь все равно нету. Так что лучше отдайте этот храм под концерт, пускай играют там в орган. Но про православное богослужение сейчас и говорить уже даже смысла нету, потому что нету хоров настоящих.
Спасибо, Андрей. Я повторю то, что сказала уже Елена Владимировна, что органы были в Византии, и темперирование было произведено только уже в начале XVIII века, до этого никто ничего, и нормально. Что до того, что православное пение без басов невозможно, то как носитель баритонального тенора я заявляю категорический протест. Это что, мы должны отдельно миссию среди басов проводить? Ну, а если не дал Господь баса, ну, что делать? Вот у Левона Возьяновича, кстати, прекрасный бас.
Не бас.
Да, да, я слышал. Вот, очень приятный бас. И почти есть слух. Вот. Но к вопросу цельности Ведь звонивший был прав в каком смысле? Я, как православный священник, не стал бы служить там, где есть орган. Это нарушение интерьера, это нарушение системы. И как музейному культурному человеку, мне вот это вот понятие системности очень близко. Но, помните анекдот, можно ли молиться, когда куришь? Значит, когда ты молишься, курить нельзя, но когда ты куришь, молиться можно. Православная община эмигрантская, украинцы, русские, где-нибудь в Мадриде, в Турине, в Мюнхене, с удовольствием служат, когда их пускают католики или протестанты в свою церковь с органом. Приходят и служат, как миленькие, наслаждаются, что есть где собраться и Богу помолиться и сказать паки и паки. Почему же тогда в Челябинске не могут? Потому что ощущение, что здесь мы свои. И вот это и есть корень проблемы, потому что христианин, для него в этом мире своего ничего нету. Как говорили первые христианские апологеты, мы всюду чужие. Говорит Леон Нерсесян.
Да, на самом деле, вот эта вот самая возможность сотрудничества, о которой вот мы так настойчиво говорили, она-то в случае с музеями вообще очень естественна. То есть вот все те хамы о передаче с фресками, там, с иконами, о передаче, о которых идет речь, мы же никогда не говорили, что там нельзя проводить богослужение. Мы, более того, богослужение это почти во всех этих хамах проводится, даже в тех, которые находятся в музеях. Просто вопрос о том, что это нужно делать определенным порядком, это нужно контролировать, это нужно как бы вот делать на уровне сосуществования. Вот. И даже в таких экзотических случаях, как с Челябинским органом, я думаю, этот алгоритм тоже можно будет как-то использовать.
Говорил Левон Нерсесян, Челябинскую трагедию представлял Елена Новожилова. Я скажу, это не экзотический случай. Экзотический случай, когда в храм приходит человек, вот экзотика, дом Божий, и сюда приползает двуногий примат. Вот это несовместимо. Так и то кое-как молимся, и то совмещаем. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как общество относится к памяти Бориса Ельцина. В ней будут участвовать Геннадий Бурбулис, Чубайс, Лукин, Адам Михник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наш дом!
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».